è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Уважаемую собеседницу Ася Вишневская-Манн, политолог, спикер свободных демократов Берлина по внешней политике, рад приветствовать.
Доброе утро.
Я сказал «внешняя политика», но все не так, потому что говорить мы будем о внутренней политике, о германской. Есть в этом подкасте такой нехороший ритуал — доставать исследователей из Германии, который должен вообще-то немцам что-нибудь говорить про мир, и заставлять наоборот делать, говорить нам, говорящим по-русски, о Германии. Второй важный пункт — нужно сделать оговорку, или я хочу вас попросить, чтобы у вас подход был объективистским, чтобы вы скорее как политолог, исследовательница говорили, чтобы это в вас брало верх над партийными интересами. Могу я о таком просить?
Я приложу все усилия.
Все претензии в комментарии отвергаю таким образом заранее. Я понял сейчас, что в самом начале не обрисовал тему. Мы, конечно, будем говорить про АФД, про победу в Тюрингии и в Саксонии, про правых популистов. И звучит это, конечно, уже как в том анекдоте про Наполеона, про его приближение к Парижу, когда происходило сдвижение в прессе от формулировок «от корсиканское чудовище приближается к нашим берегам» до «его величество императора входит в столицу». Вот уже я не говорю ультраправый, я уже вежливо выражаю. Правые популисты, все ближе они к власти в Германии. Давайте я позволю себе несколько заголовков привести из прессы, из «Медузы». В частности, в воскресенье 1 сентября там вышла заметка под заголовком «Альтернатива для Германии выигрывает выборы в парламент Тюрингии. Это будет первая победа ультраправых на региональных выборах со времен Гитлера». Кстати, слово в слово был пушу «Нью-Йорк Таймс». Это немножко извиняет обращение к известной исторической фигуре. ДВ, Deutsche Welle, написала пощечину правительству светофора. Левая газета «ТАЦ» — печальное проявление манифестацион, да, на Востоке. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berliner Zeitung, Spiegel пишут про то, что поведение избирателей уже осмысляет, да, довольно похоже на общеевропейское. И да, есть этот популистский тренд. Нет, демократия еще жива, утверждается в том числе прямо в заголовках. Есть аналитика, что все это ложная пустота. Но слушатель, мне кажется, уже ждет хлесткости таблоида, и поэтому из Bild тоже надо привести. Германия проснулась синей. И неброский второй заголовок. Эти выборы могут переменить нашу страну. Синяя, голубая Германия проснулась, это только про цвета АФД или тут есть каламбур с подвыпившей страной? В немецком тоже есть такой смысл у прилагательного «синий».
Ну, конечно, этот каламбур здесь подразумевается, и то, что правящие партии в эти выборы прошли с фингалом, тоже имеется в виду. Конечно, настроение в политическом Берлине сейчас очень-очень грустное и потерянное, и растерянное. Это, кстати, было видно по первым реакциям 18-19 часов, когда пришли результаты. Большинство представителей и правящей партии, и, кстати говоря, ХДС, которые в той же Тюрингии выборы не выиграли, но ведут себя так, как будто они их выиграли. Ну, много было очень странных реакций, которые показывали, что ведущие политики в этой стране еще не осознали, что произошло, и находятся в процессе этого осознания. Когда я готовилась к нашему с вами выпуску, я подумала еще о том, что, наверное, мы чуть рановато об этом говорим, потому что осознание и в прессе, и в политическом Берлине только начинается, и самое главное, пока все, что пишут и журналисты, и говорят аналитики, это в основном описание того, что произошло. В принципе, все, кто в Германии занимается политикой, статус-кво себе примерно представляют. А вот настоящая аналитика, что же произошло, придет, конечно, немножко позже. Владислав, я бы хотела вам сразу возразить. Вы в вашей подводке сказали, что АДГ — это часть мирового тренда, часть европейского тренда консервативных правых националистических партий, набирающих популярность во всей Европе. К этой категории можно отнести и Трампа при желании. То есть, что это такой мировой тренд. Есть, как мне кажется, очень-очень важное различие между партиями националистическими, правыми, праворадикальными, консервативными в той же Франции или той же Италии и партии АДГ, во всяком случае, в ее в основном тюрингском изводе. Различие это заключается в том, что даже те националистические партии, которые начинают свою политическую жизнь как праворадикальные, как использующие даже фашистские символы, постепенно, по мере того, как они набирают все больше влияния и получают реалистичный шанс прийти во власть в их странах, они становятся все более умеренными. Они идут на компромиссы, они пообтесываются, они смягчают язык, которым говорят, да, они используют менее жесткие формулировки. Все это не относится к тюрингской АДГ. Тюрингская АДГ — это настоящие нацисты. Это очень радикальное крыло. И по первым реакциям, вот эти первые очень эмоциональные реакции на результаты выборов, они очень интересные, как мне кажется. И по первым реакциям самой АДГ и их ведущего кандидата Хёке можно понять, что они в нынешней ситуации во власть вообще-то не хотят. Потому что идти во власть означает идти на компромиссы, договариваться. Не говорить гадости о своем коалиционном партнере. Это то, наверное, об этом еще поговорим, за что очень сильно пострадали все члены правящей коалиции в Берлине на этих выборах. А он свою популярность, свое имя, свой политический образ сделал именно на том, что он сеет ненависть в самой чудовищной популистской форме. Его первая реакция была, что партии картеля, картельные партии проиграли. То есть победитель выборов обычно говорит: мы выиграли выборы, ура, а теперь мы будем договариваться с другими, искать партнера по коалиции. Этого Хёке не сделал. И не сделал это, при этом еще и оскорбив другие партии. Это очень важная разница, которую нужно учитывать, когда мы говорим о результатах выборов в Саксонии, особенно в Тюрингии.
Давайте про Хёке потом обязательно отдельно поговорим, но сначала нужно, мне кажется, объяснить, что, собственно, произошло в Тюрингии и в Саксонии, особенно в Тюрингии, сколько голосов там у АФД и не у АФД, но в первую очередь у альтернативы для Германии.
Это выборы в региональный парламент, и тут нужно оговориться, что Германия федеративная страна, и в отличие от Российской Федерации, она действительно федеративная страна. То есть на федеральном уровне решается очень много вопросов, и так называемые земли, то есть немецкие регионы, имеют довольно большую власть и большое влияние. Выборы в региональные парламенты проходят где-то раз в 4 года, раз в 5 лет. Это решается все, опять-таки, на земельном уровне, в земельных конституциях. И вчера прошли выборы в Тюрингии и Саксонии, в конце сентября 22-го проходят выборы в Бранденбурге. То есть три восточных земли выбирают новые парламенты и, соответственно, получат новое правительство. На этих выборах, и это, может быть, единственная хорошая новость, в Германии, судя по всему, очень хорошая социология, потому что результаты выборов, которые вчера в 18 часов были озвучены, они никого не удивили. Все были уже морально готовы к тому, что так повернется. На этих выборах в Саксонии альтернатива для Германии заняла второе место с минимальным отрывом от классических консерваторов ХДС, ХСС. То есть у альтернативы для Германии примерно 30-31%, у консерваторов 32%, то есть минимальный разрыв. В Тюрингии произошло гораздо более серьезное изменение в политическом ландшафте. Там альтернатива для Германии, вот как раз именно это очень радикальная форма альтернативы для Германии, выборы однозначно выиграла, причем с очень-очень большим отрывом. У них почти 33%, в то время как у консерваторов 23,6%. То есть это очень большой, очень серьезный разрыв. Вторая особенность этих выборов заключается в том, что очень хорошие результаты набрала новая партия, которая возникла буквально полгода назад, «Союз Сары Вагенкнехт». Сара Вагенкнехт была долгие годы очень ярким политиком в партии левых, то есть она представитель левой части спектра политического. И довольно давно намечался разрыв между ее партией и ею, потому что она скорее консервативная левая. И вот это абсолютно новая партия, у которой ни структур, ни членов партии как таковых еще нет. Непонятно, на самом деле, откуда у них бюджет. Вот эта партия набрала тоже очень хорошие результаты. В Тюрингии у них 16%, в Саксонии у них 12%. Третья особенность этих выборов заключается в том, что правящие партии, партии, которые являются членами коалиции в Берлине на национальном уровне, с треском выборы проиграли. Свободные демократы вылетели из Ландтага Тюрингии и в обоих землях набрали что-то типа 1-1,5-2%, то есть в районе статистической погрешности. Зеленые проползли в парламент в Саксонии, это при том, что они являются членами правящей коалиции на региональном уровне, и вылетели из парламента в Тюрингии, и партия канцлера Шольца, СДПГ, тоже набрали очень-очень мало процентов.
6-7-8%. То есть чудовищные результаты у партий, которые, собственно, заправляют страной. И все соцопросы показывают, что это не случайно, и что избиратели таким образом хотели четко показать, что они с политикой федерального правительства категорически не согласны.
Кажется, нужно сделать еще небольшое объяснение насчет самой процедуры. Там, грубо говоря, как в России, смешанные системы есть в выборах, в том числе в региональные парламенты, в Ландтаге, и одномандатники, и партийные списки. И поэтому даже если партия не добирает немножко по партийным спискам, но есть мандаты, она попадает в парламент, там непростая для меня, для моего понимания, есть арифметика с тем, как ненабранные 5% могут все равно актуализироваться, и эти места очень важны, потому что в той же Тюрингии формирование правительства. Это буквально вопрос каждого депутата, каждого места. Можете тоже короткую справку про это дать?
Да, ну, в общем, вы все самое основное уже сказали. Это смешанная партийная система, то есть у вас есть списки и у вас есть одномандатники. И если у вас одномандатников меньше, чем количество мест в парламенте, которое вам полагается, по тому результату, который вы набрали так называемым вторым голосом, то есть списочным, вы добираете количество людей в фракции по спискам. Это, кстати, интересный момент, что Бьорн Хёке, нацист всея Германии и руководитель альтернативы для Германии в Тюринге, он свой одномандатный округ не выиграл и проходит в Ландтаг по списку. То есть не такой уж он и народный герой, судя по всему. Другой момент вы тоже хорошо описали, это так называемая оговорка прямых мандатов, я бы так это перевела. Если партия не добирает проходные 5%, но имеет определенное количество прямых мандатов, на федеральном уровне это 3, в Саксонии это, судя по всему, 2, то она может создать фракцию, и это важный момент, да, то есть в парламенте будут сидеть не эти двое, которые выиграли мандат, а чуть больше людей, потому что в любом случае создается фракция. И это, да, это изменяет ситуацию, особенно в Саксонии, потому что там левые проходят по этой, так сказать, оговорке.
Если говорить про то, что будет после выборов, как будут формироваться правительства, и все мы слышали, все мы запомнили про то, что Хёке, в частности Хёке, не хотел бы оказаться у власти, да, вот эта ловушка абсорбации, включения в политическую систему, когда если ты включаешься, ты становишься менее радикальным, и как бы твоя почва протестная у тебя уходит из-под ног. Верно ли говорить, что в Тюрингии со скрипом, но, возможно, правительство меньшинства, когда не набравшие большинство голосов партии объединяются и формируют кабинет без лидера, и в Саксонии, да, это возможно. Но в Тюрингии, кажется, это все-таки интереснее. Там есть еще поворот с тем, что христианские демократы, правые центристы, да, вот эти консерваторы, на партийном уровне доктринально не сотрудничают с левыми, в смысле с партией Die Linke. Доктринальная установка состоит в том, что гусь свиней не товарищ, а коммунист не друг консерватору. И это из сравнительно далеких времен происходит. И как-то нужно будет выйти из вот этой коллизии для того, чтобы не вступать в коалицию с АФД.
Ну, в общем, да, на самом деле сложный вопрос, как они будут формировать правительство. Правительство нынешнее в Саксонии большинства тоже не набрало, а в Тюрингии вообще, чтобы создать правительство без представителей альтернативы для Германии, нужна страшная смесь бульдога с носорогом, потому что должны для этого объединиться консерваторы, те самые Die Linke, которые вы назвали, партия канцлера, Сацдемы. И в обоих случаях для создания стабильного правительства большинства необходим союз Saar-Wagenknecht. С союзом Saar-Wagenknecht вообще сложная история. По-хорошему, если следовать партийной логике, то ХДС, конечно, должны бы исключить сотрудничество с этой партией так же, как они исключили сотрудничество с альтернативой для Германии с левыми, потому что союз Saar-Wagenknecht откололся от левых. В некоторых вопросах эта партия гораздо более радикальна. Например, во всем, что касается Украины, во всем, что касается трансатлантического сотрудничества, НАТО, они гораздо более милитантные в своих высказываниях, гораздо более жесткие. И такое ощущение, что даже какой-то попытки эмпатии по отношению к Украине никто не предпринимает в этой партии. Так вот, если чисто следовать формальной партийной логике, то, конечно же, ХДС должны бы на каком-то этапе принять такое же решение о невозможности сотрудничества с союзом Saar-Wagenknecht. Это пока не сделано, просто потому что партийная работа очень медленная. Это длительные процессы, а партия союза Saar-Wagenknecht просто очень новая. То есть это банально вопрос времени и медленной мельницы партийных институтов, которые мельют очень не торопясь. Но сейчас стоит большой вопрос в том, как создавать правительство в этих двух землях. Про Саксонию тут еще нужно оговориться, что большинство членов партии вот то, что я слышу из Саксонии, хотели бы продолжить правительство таким, какое оно сейчас есть, то есть с зелеными и с садземами. Это было бы правительство меньшинства, и им бы пришлось периодически договариваться с другими партиями в Ландтаге и искать себе ситуативное большинство. Но премьер-министр Кречман хочет сотрудничать с Союзом за Аравак, значит, судя по всему. То, что, так сказать, рассказывают в кулуарах сегодня с утра, судя по всему, на него давят довольно сильно из партийного центра, из руководства партии, потому что ХДС сейчас себя позиционирует как такая очень консервативная партия, и они строят свой имидж на дистанцировании по отношению к зеленым.
И если говорить про правительство меньшинства, насколько это вообще принято и принимается германской политической культурой? Я помню, что несколько лет назад была даже попытка федеральное такое правительство сформировать, но этого не вышло, и, насколько я, опять же, могу судить, ни разу не было союзного правительства меньшинства. А вот, например, в Тюрингии Бодо Рамелов, такой известный министр-президент, премьер-министр, да, наверное, по-русски логичнее перевести, земли, он вообще-то является руководителем правительства меньшинства, и во многом это, безусловно, Бранмауэр, да, чтобы не допускать АФД к власти. Вот в этих землях, очень непростых, которые так протестно проголосовали, этот номер еще может пройти? Будет такое правительство считаться легитимным?
Оно будет легальным, оно будет формально легитимным, но вы правильно оговорились, это не принято в Германии. Да? Это не запрещено, нет закона, который говорит, что мы не делаем правительство меньшинства, но эти правительства считаются нестабильными. И та же Тюрингия показала, что некоторые решения принимались помимо правительства меньшинства, в сотрудничестве с альтернативой для Германии. То есть есть большой риск того, что правительство меньшинства размывает Брандмауэр по отношению к альтернативе для Германии. Я думаю, что в и Саксонии, и в Тюрингии ХДС будет делать все, чтобы такого правительства избежать. Потому что это еще вопрос политической коммуникации и создания политического образа, которые так важны. ХДС себя позиционирует как... Есть такое немецкое слово «Staatstragend», то есть партия, которая, дословно переводя, несет государство, то есть которая является фундаментом, основой, без которой это государство невозможно. И правительство меньшинства, то есть ситуация, в которой министр-президент должен постоянно бегать и договариваться и кого-то о чем-то просить, очень сильно противоречит этому образу. А это важно. Политическая коммуникация очень важна. Поэтому я не думаю, что они рискнут создать правительство меньшинства, так называемое толерируемое правительство. Но, как я уже сказала в самом начале, все только начинается. 18 часов вчера все только началось. Мы будем смотреть, как будут развиваться события. Сейчас, мне кажется, никто в политическом Берлине не стал бы делать большие ставки на тот или иной сценарий.
Вы в самом начале сказали про первую растерянную реакцию в Берлине. Можете мне все-таки это объяснить? Ваш же тезис, и многие про это пишут, что социологически эти выборы были очень понятными. Не часто такое, по правде говоря, случается, и совсем непривычно для России, когда социология очень хорошо показывает общественный запрос, когда те, кто говорит, что проголосуют так-то, действительно приходят, и они не врут опрашивающим, да, самый, может быть, неожиданный случай, самый влиятельный в этом смысле был с Трампом, да, когда стеснялись признаться, что проголосуют за Трампа, пришли и проголосовали. Мало того, что мобилизовались, так еще и проголосовали так, как не отвечали во время опросов. Ну, то есть вот эта вот картина была и так видна и понятна. Почему партии, которые АФД много лет считали парией, отгораживались от нее Брандмауэром, не смогли ничего сделать и буквально наблюдали эту катастрофу для них политическую?
Потому что сделать, на самом деле, можно было очень мало. Влияние АФД в Восточной Германии структурное, и рост ее популярности проспали на гораздо более ранних этапах. Смотрите, какие-то попытки ответить на запрос населения, например, по ужесточению миграционной политики, конечно же, были. И то, что Германия впервые отправила беженцев, совершивших здесь преступления, в Афганистан, впервые вообще за всю историю с того момента, как Талибан пришел к власти повторно в Афганистане. Конечно же, тайминг этого специального рейса был не случайным. Хотя планировалось и готовилось это долгие-долгие недели и месяцы. Но быстрой реакции на запрос общества здесь быть не может. Во-первых, того, чего хочет тюрингское и саксонское общество, если смотреть на результаты выборов, федеральное правительство ему дать не может. Да, федеральное правительство не может отказаться от поддержки Украины. А это очень важный вопрос. Это большой парадокс. Да? Мы говорим о земельных региональных выборах. На уровне региона решаются вопросы, сколько денег какой больнице дать и какие учебные планы должны быть. Еще вопросы полиции, кстати, тоже на уровне земель. А дискуссия велась о размещении американских ракет в Германии и о помощи Украине. И это принципиальные вопросы. Здесь нету оттенков. Это либо да, либо нет. А, собственно, вся легитимация правительства строится на том, что Германия в ее нынешнем изводе поддерживает Украину в этой войне, которую Россия против нее развязала, и укрепляет трансатлантическое сотрудничество. Поэтому здесь невозможно было, я знаю, что чудовищные ответы для политолога и для политика, но честный ответ заключается в том, что федеральное правительство не могло дать избирателям в Тюрингии и в Саксонии того, чего они хотят.
Читатель новостей мог бы сказать, мы же наблюдали поправление консерваторов, ХДС, ХСС, если угодно, возвращение к истокам меньше социализма, меньше центра, больше правой риторики, в том числе ввиду запроса на иную миграционную политику. Я, понятно, подбираю слова, но если их не подбирать, теракты с применением ножей в Германии, они увязываются с проблемой или не проблемой, а явлением, да, которое называется миграция. Приезжих, чего греха таить, многие винят в том, что это происходит, неправильные установки федерального правительства в этой политике. И вот это смещение, оно было заметно. Я не готов судить, это было под выборы в Восточной Германии или это замах на выборы в Бундестаг, который, в общем, тоже довольно близко. Кроме того, можно, конечно, упоминать, и вы говорили про нее, Союз Сары Вагенкнехт, «За разум и справедливость», там есть предложение, всегда забываю, «За разум и справедливость», а не «Но разум и справедливость» в отношении Украины, например, звучат как «давайте остановим эту войну на условиях Путина, потому что люди перестанут умирать». Звучит, но вот давайте я сведу это все-таки к вопросу, эти мои путанные размышления. Насколько эти изменения сработали против АФД, а насколько ХДС, когда заявляли свою более радикальную, более правую позицию по тем же миграционным вопросам, они не отнимали, что ли, голоса у АФД? Насколько Сара Вагенкнехт заедала традиционное политическое поле, а не вот этих недовольных, которые пришли на выборы, которых удалось мобилизовать АФД и притянуть на свою сторону?
Ох, вы клубок вопросов задали. Тут я минимум 3 вопроса слышу. Во-первых, поправение или возвращение к истокам ХДС началось довольно давно. Оно началось с того момента, как к власти в партии пришел Фридрих Мерц, заклятый враг канцлера Меркель. Она его в свое время выиграла против него борьбу за председательство во фракции. С тех пор она его де-факто турнула из политики. И как только она ушла сама из политики, он вернулся и начал переделывать повестку ХДС под себя, то есть смещать партию вправо, возвращать к истокам, можно назвать это как угодно. Это ответ на ваш первый вопрос. Да? Это процесс, который начался гораздо раньше и не был приурочен непосредственно к этим двум выборам. Но, конечно же, Мерц все это делал и с прицелом на АДГ, потому что, когда он пришел к власти в ХДС, он сказал, что я вам ополовиню АДГ. Ну, в общем, как говорят по-английски, да, that didn't age well. Не срослось у него с ополовиниванием АДГ. Второй вопрос, который вы задали, какую роль играет во всем этом клубке Союз Сары Вагенкнехт, разум и справедливость в ее интерпретации. Смотрите, вот это тоже очень важный момент. Вы высказали то, что имеется в виду, но не высказывается. Вы сказали, что давайте заключим мир на условиях Путина. Конечно, это имеется в виду, но они этого никогда не говорят. Вообще, Союз Сары Вагенкнехт — это потрясающая демагогическая организация. Они все время говорят о том, что в войне в Украине нужно больше дипломатии, и не называют никаких конкретных примеров. То есть, во-первых, понятно, что у них нет никаких своих каналов, просто потому что это молодая партия, да, они не могут сказать, что ну вот мы там давно общаемся с теми-то структурами в России, у нас есть каналы, чтобы вести неформальные переговоры. То есть это все чистый популизм, чистая бла-бла, и их избирателя это вполне устраивает, потому что избиратель не хочет вдаваться в детали. Избирателю, на самом деле, абсолютно без разницы, что происходит в Украине. Его просто очень сильно смущают украинские беженцы и очень сильно смущает то, что на поддержку Украины уходит много денег. Поэтому Союз Сары Вагенкнехт перетягивал избирателей в основном от левых, в основном от соцдемов, ну и из других партий тоже по чуть-чуть.
То есть, если говорить про сэра Вагенкнехта или изменение политики классических консерваторов как интенцию против АФД, это не сработало. На поле альтернативы для Германии они не зашли. АФД по-прежнему этот агрегатор разного недовольства, разноречивого, противоречивого. Когда АФД посылает разные сигналы, они отовсюду получают проценты голосов, но потягаться с ними не получится, потому что это как играть за карточным столом с шулером. Если ты хоть каких-то правил придерживаешься, последовательных, ты проигрываешь человека, который никаких правил не придерживается. Если ты говоришь, мигрантов выгоним, экономику поднимем, каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки, ты в плюсе. И, кстати, это пример из российского популизма, и я боюсь, что многие уже не помнят в силу возраста. Слишком малы. Это Жириновский в 90-е, конечно. Размашисто так обещал. А если ты говоришь, ну да, мы хотели бы изменить миграционную политику в сторону большей бла-бла-бла, но это скажется на нашей экономике, потому что нам нужен приток рабочей силы, бла-бла-бла. Ты не такой веселый, ты не такой классный, ты не аккумулируешь протест. И в этом смысле и Сара Вагенкнехт, и ХДС-ХСС, они не в состоянии ни ополовинить, ни сколько-то серьезно поколебать позиции АФД. Верно так утверждать?
Сейчас я скажу вам про серьезный вопрос, а потом про бабу и мужика, потому что это к КДГ тоже относится. Смотрите, не совсем это так работает. Вы сейчас слишком хорошую картинку Союза Сары Вагенкнехт нарисовали. Союз Сары Вагенкнехт, в моем понимании, тут на трех политологов, наверное, будет 5 мнений, в моем понимании это партия, которую выбирают в том числе те, кому стыдновато голосовать за АДГ. Потому что АДГ, особенно, как я уже сказала, в Тюрингии, это открытые нацисты. Да, это люди, которые откровенно заигрывают с символикой Третьего Рейха. Это расисты, это люди, которые призывают к насилию, это люди, которые... Есть много примеров из маленьких деревень с локального уровня, которые реально запугивают политиков и давят на локальных политиков настолько, что те совершают самоубийство, прекращают заниматься политикой вообще и так далее. Вот те, для кого риторика и методы политические АДГ — это как-то чересчур, те голосуют за Сару Вагенкнехт. Потому что она обещает примерно то же самое, и сокращение миграции она тоже обещает. Но с такой вот левой повесточкой, типа, давайте еще заберем у богатых и отдадим бедным. А суть в том, что в Украине умирают люди, и нам это абсолютно пофиг. Путин вот такой мужик, давайте снова покупать у него газ. Это общий знаменатель у обеих партий. Вот, а про бабу и мужика еще хотела сказать, просто вы это очень удачно вспомнили. Магия АДГ заключается в том, что вот вы правильно сказали, что они играют не по правилам. Они плевать хотели на любые правила. И к этому еще относится то, что они заходят на поле рекомендаций по лайфстайлу, потому что, например, во время избирательной кампании в Европарламент их кандидат Максимилиан Кра в своих тиктоках разглагольствовал на тему того, как себя ведет настоящий мужчина, что такое быть мужиком и как левые партии нас лишают нашей мужественности. Поэтому вот эта вот тема маскулинности, тема мужественности, она, видимо, неизбежна на каком-то этапе. Все правые националистические партии к ней приходят.
Понятно. Немножко о несерьезном я хотел бы вас спросить, потому что многие видели эти снимки про Бьорна Хюке, которого вы уже упомянули и характеризовали, глава регионального отделения альтернативы для Германии. На снимках примечательны они тем, что изображено, как он явился на избирательный участок на Ладе Ниве. Не Шевроле Нива, не Шеви Нива, а вот такая классическая Нива, то, что сейчас АвтоВАЗ производит под названием 4x4, поскольку бренд Нива как раз ушел международным партнером, бывшим АвтоВАЗ. Я могу привести небольшую заметку из русской редакции Бильда, которая многое объясняет, и в том числе, если у кого-то ёкнуло сердце, когда вы называли Хюке настоящим нацистом, мне кажется, что этот текст сжато формулирует, почему есть для этого основания. Хотя, не скрою, когда я читаю такой фрагмент, у меня ощущение, что я нахожусь в меме, мы еще мало знаем о мультивселенной. Итак, на фотографии человек, выходящий из Нивы, сзади его охранники или кто там на дорогих немецких автомобилях, и вот такое описание. Лидер ультраправых Тюрингии приехал на выборы на Ниве. Ультраправая альтернатива для Германии АДГ выиграл выборы в Ландтаг Тюрингии, набрав 32,8% голосов. Местная ячейка АДГ считается самой радикальной в ФРГ. Ее лидера Бьорна Хёке судили за нацистскую символику. Если кто-то вдруг решил, что это ущемление свободы слова, это основополагающее законодательство ФРГ. После опыта Третьего Рейха это уголовное преступление. Это давно известное всем правило. Это не какая-то новость, не преследование отдельных диссидентов. В воскресенье он приехал к избирательному участку на синем автомобиле Нива, за машиной следовал черный BMW с охраной, и немецкие журналисты считают, что тем самым Хёке стремился сыграть на ностальгии по социализму, которая распространена среди некоторых жителей бывшей ГДР. Ранее политик уже появлялся с Нивой в агитационных роликах. Несмотря на победу ЭДГ в собственном избирательном округе, Хёке проиграл кандидату от ХДС, от христианских демократов. Про него еще несколько слов хочется, чтобы вы сказали. Интересный он все-таки человек. И с одной стороны учитель, с другой стороны такой помещик без крестьян, но с Нивой. А с третьей стороны человек, который считает, что зря Восточную Пруссию-то отдали. Путина люблю, но Восточную Пруссию верните.
Честно говоря, мне сложно о нем говорить. Я не очень люблю зацикливаться на личностях, когда мы говорим о политике. Надо понимать, что немецкая политика — это в первую очередь структура и очень большое количество очень скучных заседаний, на которых нужно иметь железную выдержку и которые надо отсидеть. Хёке — нацист. Хёке — патриот Германии до 1945 года. Уж не знаю, какого извода, 1871 или 1933. Здорово подозреваю, что он сам не может это четко сформулировать. Хёке вырос и очень сильно завязан на сообществах так называемых изгнанных, то есть немцев, которые вот как раз были вынуждены покинуть Восточную Пруссию, были изгнаны оттуда и добирались часто в очень тяжелых условиях, досталось им, конечно, но война была. Ну и вот он патриот вот этой вот мифической Германии, которую он потерял, его предки. Хёке оппортунист. Он нашел в АДГ как молодой партии, как партии, которая очень сильно шатала вначале, он нашел возможность самореализоваться. Хёке очень талантливый политик в том плане, что он видит возможность захватить власть и эту возможность использует. Было несколько попыток его исключить, было несколько попыток его ослабить в рамках внутрипартийной борьбы. Все эти дуэли он выиграл. Люди, которые пытались его снять, люди, которые пытались лишить его власти внутри партии, сами канули в лету. А Хёке вот он. Но то, чем я себя немного утешаю, мне кажется, что Хёке не прагматик и не человек, способный управлять. У вас, когда вы вступаете в партию, есть два варианта с определенного момента, как вы можете развиваться. Вы можете строить внутрипартийную карьеру, то есть расти по партийной лестнице, а можете стараться получать мандаты или даже на самом низком коммунальном уровне какие-то должности, в которых вы реально принимаете решения и несете за последствия этих решений ответственность. Вот мне кажется, показательно, что Хёке до сих пор развивался по партийной линии. И да, он гениальный демагог, он очень хороший оратор, и он хороший коммуникатор, он чувствует свою публику, поэтому, да, возможно, с этой своей синей Нивой он триггерит, возможно, даже не столько население Тюрингии, сколько столичную прессу. Вот такие шпильки, чтобы взбаламутить столичную прессу и заставить ее о себе писать, в этом он абсолютный гений. Поэтому синяя Нива.
Я не знал, что у него есть бэкграунд, связанный с переселенцами из восточных территорий, которые Польше, Советскому Союзу отошли, а еще там, конечно, Судеты, Чехословакия и Румыния, и, в общем, вся восточная и центральная Европа тогдашняя. Есть замечательная книга, вышла она в 2024 году на русском языке, называется «Волчье время», и на «Медузе» мы оставим ссылку в описании, есть рецензия на нее. Там рассказывается, что вот эти 10-12, простите, не помню точно, сколько миллионов людей, оказавшихся в основном в Западной Германии, стали модернизационной силой. И это был настоящий миграционный кризис, кстати, того времени. Разрушенная страна, мало жилья, а еще приходят вот эти чужаки, которые по-другому празднуют какие-нибудь праздники. Очень похоже, но драки случались из-за того, кто как наряжает майское дерево. По-другому говорят, их дети в школе стали говорить на общелитературном немецком, поскольку стеснялись своего родного диалекта. Их обвиняли в том, что они размывают местные диалекты. Но в целом, в книге написано, они стали такой модернизационной силой. Они часто брались за работу, на которую никто другой не соглашался. Они стали объединяющей силой, да, поскольку они стали как бы над немцами, вне региональными немцами. Ну вот, как мы видим, бывают и такие последствия у подобного рода перемещений, как история срабатывает. И главное, что человек, выходец из семьи людей, повторюсь, не знал про этот бэкграунд, которых называли цыганами, румынами, поляками, свои же братья немцы, да, типа вы не немцы, вы поляки, он сам был, по большому счету, беженцем, что он играет в эту игру и говорит про антимигрантские какие-то вещи. Удивительно.
Владислав, простите, я бы все-таки подчеркнула, что он-то, конечно, сам никуда ниоткуда не бежал, да? У него было очень мирное детство в Германии, и его родители тоже никуда не бежали. Если я ничего не путаю, это поколение его бабушки с дедушкой. То есть там связь такая очень условная.
Ну, запоминается обычно. В Тюрингии и в Саксонии кого социологически мобилизовала АФД? Верно ли говорить, что молодых, в том числе прежде не ходивших голосовать, впервые голосующих. Ну и кроме того, там не очень молодое население, это такие, по-русски говоря, депрессивные регионы, да, много пенсионеров, к их сердцам тоже удалось достучаться.
АДГ стала народной партией в каком-то смысле в Восточной Германии. Они мобилизуют все срезы общества, потому что не только Хёкке, но и вообще вся партия ведут очень грамотную политическую коммуникацию. В том числе они очень сильны в ТикТоке, которого классические партии долгое время избегали. Если смотреть на экономический бэкграунд, то самый большой процент избирателей АДГ среди рабочего класса. То есть это люди очень небогатые, занимающиеся неинтеллектуальным трудом, и у которых есть ощущение, что мигранты, приезжая сюда, отбирают у них. И что поддержка Украины делается за их счет, на их горбу. За АДГ, если мне не изменяет память, голосуют чуть больше мужчин, чем женщин, но разрыв не такой большой, как можно было бы ожидать. Да, вообще это такое общее место, что женщины голосуют всегда чуть левее, чем мужчины. И, собственно, АДГ этот тезис подтверждает.
Надо подводить итог понемножку. Что все это значит в масштабах страны? Что значит эти избиратели не самых больших земель и избиратели там 3 300 000 в Саксонии, грубо, на самом деле, чуть меньше. Тюрингия 1 650 000. Вместе пусть будет 5. В Германии всего избирателей 61-62 миллиона. В совокупности эти земли даже не 10% избирателей. И, понятно, не все избиратели проголосовали за АФД. Не будем забывать о важности символического в политике при этом. Опять же, союзные федеральные выборы очень скоро. По большому счету, кампания началась. О динамике, опять же, не будем забывать, пусть даже в коренных для какой-то политической силы, в данном случае для АФД землях. В общем, я опять заболтался. Давайте повторю сжато вопрос. Что это значит для Германской Республики?
Ну, это не значит ничего хорошего для Германской Республики, потому что это значит, в первую очередь, что при такой сильной АДГ Бранд Мауэр будет и дальше размываться. Он уже сейчас не везде стоит, не везде держится. Эта партия будет все больше становиться частью политического истеблишмента, частью политических реалий в Германии. Это не моя точка зрения, но она существует, что, возможно, это не так плохо. Типа, пусть будет АДГ более видна, пусть все знают, что они говорят, что они думают. Еще лучше, пусть они уже наконец-то начнут что-то делать. Имеется в виду, дать им возможность прийти к власти в той же Тюринге. Типа, Тюрингия маленькая, если там что-то сломается, ну ладно, не так жалко. Шучу. Но, да, принцип такой, что а почему бы не дать им там порулить, чтобы стало понятно, что они не могут нормально управлять. Мне кажется, это очень рискованный подход. Если говорить о последствиях на федеральном уровне, я очень боюсь, что это будет означать еще больше споров, еще более низкую способность договориться среди трех правящих партий, потому что сейчас все три правящие партии борются за свое политическое выживание, и они будут в еще большей степени фокусироваться на том, как удержать своих постоянных избирателей. Да, то есть они будут меньше открыты к компромиссам, меньше открыты к каким-то инновативным подходам и будут стараться продавить свою повестку, чтобы удовлетворить своих коренных избирателей. А коалиции, конечно же, так не работают. Да? Коалиции работают только за счет компромисса. Мне кажется, Германию ждут не самое приятное время в плане политической коммуникации. Тон станет жестче, а реальных решений будет приниматься меньше.
Ну и вы сказали про это уже. Я понимаю, что, может быть, это дешевый прием, но рассчитанный на наших слушателей. Если вам кажется, что вы живете, например, в Германии, что это все так работает, всегда работало, и права человека, и все остальное, ну представьте, что у вас как афганцев, которых 30 августа выслали в гости к Талибану из Германии за то, что они совершили на территории ФРГ преступление. Вот кого-то отправляют Путину. Здорово. Вы там чего-то писали в соцсетях, потом совершили преступление в Федеративной Республике Германии. Или ваш знакомый, а его туда, или к Лукашенко. Вообще не очень интересно. А власть, она примерно так и работает. Она в том числе и реакцией, и получением каких-то постов такими людьми, как те, кто состоит в АФД, вполне себе. Сразу как-то кажется, что это не что-то абстрактное на уровне идей, и давайте поэкспериментируем на маленькой Тюринге, и сразу окажется, что это вас касается. Да, извините за лишний драматизм.
Ну, вы все правильно, к сожалению, сказали. Я бы очень хотела вам в этом месте возразить, но, к сожалению, не получится. Как сказал один очень видный журналист во время большой аналитической программы, мне очень понравилось, как он сформулировал, что почему невозможно сотрудничать с альтернативой для Германии, почему с ней невозможно коалиционное правительство. АДГ отрицает Германию такой, какой она является сейчас. Она отрицает сам фундамент политический этой страны. Так какого черта мы должны давать им возможность в этой стране, в которой мы живем, и которую мы хотим видеть более-менее такой, какая она сейчас есть, принимать какие-то решения, что-то менять.
Поэтому я лично, как человек, а не как политолог, очень надеюсь, что при всей сложности создания коалиции обойдется без коалиции с АДГ. А вот, кстати, вопрос, о котором мы с вами не поговорили, но на который пока нет ответа, спросите кого-нибудь через полгодика, как себя будет вести в коалиции Союз Сарвагнер. Потому что они настолько новые, у них настолько непонятные структуры, непонятные процессы принятия решения, что есть большой риск, что если они сейчас войдут в коалиционное правительство в той же Саксонии, да и в той же Тюринге, это будет чистый хаос, коалиция быстро развалится, и вот тогда альтернатива для Германии наберет вожделенное абсолютное большинство.
Это была Анна Вишневская-Манн, политолог, и по ссылке к этому подкасту вы найдете ссылку на телеграм-канал с названием «Ася и политика». Vielen Dank, tschüss.
Tschüss, всего доброго, до свидания, Владислав.
Тем, кто слушает этот выпуск из Германии или не из Германии, из другой европейской страны, из США, быть может, напоминаю, можно не мучиться от бессилия, не впадать во фрустрацию от того, что что-то нехорошее происходит вокруг вас, в одной из главнейших стран Запада, важнейших для этой части света. В частности, обратите внимание на «Медузу», издание на русском языке, существующем в основном за счет пожертвований слушателей, читателей, зрителей. Три маленьких или два больших берлинских кебаба в месяц, то есть 15 евро. О такой сумме от вас в качестве добровольного пожертвования мы мечтаем. Ваши средства, ваши взносы пойдут на пользу тем, кто уехал. Этой части аудитории тоже нужно СМИ на русском языке. И тем, кто в России остается, а также находится в других странах, конечно, Украине, Беларуси, Кыргызстане, Грузии, Армении и так далее. Независимые медиа в несвободных странах, и тут я опять-таки в первую очередь про Россию, в странах с интенсивной пропагандой, вещь более значимая и порой жизненно важная, чем в обществах с более полифоничным информационным пространством. Нашим действующим жертвователям огромное спасибо. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы в нашей команде. Тем, кто еще не решился присоединиться к этому сообществу, говорю, что вы можете стать спонсором, использовав ссылку в описании к этому эпизоду, или на YouTube, на основном канале «Медузы», или в канале «Подкасты Медузы». Лайки, комментарии, звездочки, сердечки приветствуются на любой платформе, где бы вы ни слушали этот выпуск. Также важна подписка. Подпишитесь, где бы вы ни слушали. Спасибо за такую помощь тоже. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Называется «Что случилось?». Всего доброго, до встречи.